Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Алексее Мечеве. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «От Валдая до Синая» рассказ о паломничестве в Тверскую землю. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Блаженни кротцы, где же нам научиться кротости? Научитесь от меня, говорит Господь, я как кроток есть и смирен сердцем. Блаженни миротворцы, кто же научит нас благам мира? Сам миротворец, творяй мир и примиряющий оба во единого нового человека, умиротворивый кровью креста своего, аще земная, аще ли небесная. Блаженни нищие, сам он обнищал и умалил себе в зраке раба, да мы все от исполнения его приимем и благодать возблагодать. Итак, если кто, водимый святым и человеколюбивым духом, не мечтая о самом себе, но уничтожая себя, чтобы возвысить других, возопиет духом и спрашивая чего-либо великого, и не произнесет ничего недостойного и низкого, выражающего искание земного и мирского, то вопль сего просящего услышан будет Господом. А какой же конец услышания? Тот, что избавится от всех скорбей неуязвленным, неизнемогшим, не поработившимся мудрованием плоти. Каким же образом избавляется нищий? Ополчится ангел Господень окрест боящихся его и избавит их. Сим пророк объяснил, кого называет нищим, именно того, кто боится Господа. Посему боящийся стоит еще на степени раба, а усовершившийся любовью достиг уже достоинства сына. Раб именуется и нищим, потому что не имеет ничего собственного, а сын уже богат и потому, что он наследник отеческих благ. Итак, ополчится ангел Господень окрест боящихся его. Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами худыми делами. Ибо как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни ангела отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Если имеешь в душе дела, достойные ангельского хранения, и обитает в тебе ум, обогащенный умозрениями истины, то по богатству неоцененных дел добродетели Бог необходимо приставит к тебе стражей и хранителей и оградит тебя охранением ангелов. Смотри же, какова природа ангелов? Один ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Итак, в величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в крепости ангела как бы ограждает тебя отсюда его защитою. Ибо сие значит окрест. Городские стены, вокруг облегая город, отвсюду отражают вражеские нападения, так и ангел служит стеною спереди, охраняет сзади и с обеих сторон, ничего не оставляет неприкрытым. Посему-то падет от страны твоя тысяча, и тьма десную тебе, тебе же не приближится удар кого-либо из врагов, яко ангелам своим заповесть о тебе. Вкусите и видите, яко благ Господь. Многократно замечали мы, что душевная сила именуется подобоименно с внешними членами. Поскольку же Господь наш есть истинный хлеб, и плоть Его истинная брашна, то необходимо, чтобы наслаждение весельем хлеба произведено было в нас через духовное вкушение. Как свойство меда не столько словом, сколько самим чувством вкуса может быть объяснено неизведывавшим меда, так и доброта небесного слова не может быть ясно передана в учении, если по долговременном изведанию учений истины невозможным собственным опытом постигнуть благость Господню. «Вкусите, — сказал, — а не насытьтесь, потому что ныне разумеем отчасти, видим истину зерцалом в гадании, но придет время, когда нынешний залог, сие вкушение благодати, обратится для нас в совершенство наслаждения». Как страждущее желудком и чувствующее отвращение к пище, от всего расстройства лечится у врачей, которые с помощью приготовленной особенным способом пищи возбуждают к ней позыв, и когда чувство всеми искусственными снедями раздражено, позыв на пищу час от часа более увеличивается, так и в слове истины самое испытание, говорит пророк, будет непрестанно призывать вас к ненасыщаемому вожделению. «Посему вкусите, — говорит он, — да будете блаженны, как алчущие и жаждущие правды».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой праведный Алексей Мичев. Московский старец, в миру отец Алексей Мичев, родился 17 марта 1859 года в благочестивой семье регента кафедрального Чудовского хора. Отец его, Алексей Иванович Мичев, сын протоиерея Коломенского уезда, в детстве был спасен от смерти на морозе в холодную зимнюю ночь святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским. В двухкомнатной квартирке в Троицком переулке в семье регента Чудовского хора царила живая вера в Бога, проявлялось радушное гостеприимство и хлебосольство, здесь жили радостями и горестями каждого, кого Бог привел быть в их доме. Всегда было многолюдно, постоянно останавливались родные и знакомые, которые знали, что им помогут и утешат. Всю жизнь отец Алексей с благоговением вспоминал о самоотверженном поступке матери, которая взяла к себе свою сестру с тремя детьми после смерти ее мужа, несмотря на то, что и самим было тесно с тремя своими детьми, сыновьями Алексеем и Тихоном и дочерью Варварой. Среди родных и двоюродных братьев и сестер Леня, как звали Алексея в семье, выделялся мягкосердечием, тихим, миролюбивым характером. Он не любил ссор, хотел, чтобы всем было хорошо, любил развеселить, утешить, пошутить. Все это выходило у него благочестиво. В гостях, в разгар игр в детских комнатах, Леня вдруг становился серьезен, быстро удалялся и прятался, замыкаясь в себе от шумного веселья. Окружающие прозвали за это его «блаженный Алешенька». Учился Алексей Мичев за Иконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии. Он был старательным, исполнительным, готовым на всякую услугу. Оканчивая семинарию, так и не имел своего угла, столь необходимого для занятий. Чтобы готовить уроки, часто приходилось вставать ночью. Вместе со многими товарищами по классу Алексей Мичев имел желание поступить в университет и сделаться врачом, но мать решительно воспротивилась этому, желая иметь в нем молитвенника. «Ты такой маленький, где тебе быть доктором? Будь лучше священником», — заявила она с твердостью. Тяжело было Алексею оставить свою мечту. Деятельность врача представлялась ему наиболее плодотворной в служении людям. Со слезами прощался он с друзьями, но пойти против воли матери, которую так уважал и любил, он не мог. Впоследствии батюшка понял, что обрел свое истинное призвание и был очень благодарен матери. По окончании семинарии Алексей Мичев был 14 октября 1880 года определен псаломщиком Знаменской церкви Пречистенского сорока на Знаменке. Здесь ему суждено было пройти тяжелое испытание. Настоятель храма был человек крутого характера, неоправданно придирчивый. Он требовал от псаломщика выполнения таких обязанностей, которые лежали на стороже, обходился грубо, даже бил, случалось и кочергой замахивался. Младший брат Тихон, посещая Алексея, нередко заставал его в слезах. За беззащитного псаломщика вступался иногда диакон, а тот все сносил безропотно, не высказывая жалоб, не прося о переводе в другой храм. И впоследствии благодарил Господа, что он дал ему пройти такую школу, а настоятель отца Георгия вспоминал как своего учителя. Уже будучи священником, отец Алексей, услышав о смерти отца Георгия, пришел на отпевание, со слезами благодарности и любви провожал его до могилы, к удивлению тех, кто знал отношение к нему почившего. Потом отец Алексей говорил: «Когда люди указывают на недостатки, которые мы сами за собой не замечаем, они помогают нам бороться со своим Яшкой. Два у нас врага — Акаяшка и Яшка». Батюшка так называл самолюбие, человеческое «я», тотчас заявляющее о своих правах, когда кто волю и неволю задевает или ущемляет. «Таких людей надо любить, как благодетелей», — учил он в дальнейшем своих духовных детей. В 1884 году Алексей Мичев женился на дочери псаломщика, 18-летней Анне Петровне Молчановой. В том же году, 18 ноября, был рукоположен епископом Можайским Мисаилом в одиакона. В семье родились дети. Александра, Анна, Алексей, который умер на первом году жизни, Сергей и Ольга. 19 марта 1893 года диакон Алексей Мичев был рукоположен епископом Нестором, управляющим Московским Новоспасским монастырем, во священника к церкви Николая Чудотворца в Клённиках. Церковь Николая Чудотворца в Клённиках на Моросейке была маленькой, и приход ее был очень мал. В непосредственной близости высились большие, хорошо посещаемые храмы. Став настоятелем одноштатной церкви святителя Николая, отец Алексей вел в своем храме ежедневное богослужение, в то время как обычно в малых московских храмах оно совершалось лишь 2-3 раза в седмицу. Приходил батюшка в храм почти с 5 часов утра, сам и отпирал его. Он, не дожидаясь никого из причта, готовил все необходимое для Евхаристии, совершал проскомидию. Когда же подходил установленный час, начинал утреннюю, за которой нередко сам читал и пел. Далее следовала литургия. 8 лет служил я литургию каждый день при пустом храме, рассказывал впоследствии батюшка. Один протоиерей говорит мне: «Как не пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят. Заходил в церковь, пусто. Ничего у тебя не выйдет, понапрасну звонишь». Но отец Алексей этим не смущался и продолжал служить. По действовавшему тогда обычаю, москвичи говели раз в году Великим постом. В храме же Николы Клённики на улице Моросейки можно было в любой день исповедаться и причаститься. Со временем это стало в Москве известно. Описан случай, как стоявшему на посту городовому показалось подозрительным поведение неизвестной женщины в очень ранний час на берегу Москвы-реки. Подойдя, он узнал, что женщина пришла в отчаяние от тягот жизни, хотела утопиться. Он убедил ее оставить это намерение и пойти на Моросейку к отцу Алексею. Скорбящие, обремененные горестями жизни, опустившиеся люди тянулись в этот храм. От них пошла молва про его доброго настоятеля. Жизнь духовенства многочисленных малых приходов того времени была материально тяжела. Плохими часто бывали и бытовые условия. Маленький деревянный домик, в котором помещалась семья отца Алексея, был ветхим, полусгнившим. Стоявшие вплотную соседние двухэтажные дома затемняли окна. В дождливое время ручьи, сбегая вниз с Покровки и Моросейки, текли во двор храма и в подвал домика. В квартире всегда было сыро. Матушка Анна Петровна тяжело болела. У нее началась сердечная водянка с большими отеками и мучительной одышкой. Скончалась Анна Петровна 29 августа 1902 года, в день усекновения главы Предтечи Крестителя Господня Иоанна. В то время очень близкая отцу Алексею купеческая семья, Алексея и Клавдия Беловы, пригласила к себе домой приехавшего в Москву праведного отца Иоанна Кронштадтского, с которым находилась в контакте по делам благотворительности. Сделано же это было для встречи с ним отца Алексея. «Вы пришли разделить со мной мое горе?» — спросил отец Алексей, когда вошел отец Иоанн. «Не горе я пришел разделить, а радость», — ответил отец Иоанн. «Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне и начнешь ты жить. ты смотришь на свои скорби и думаешь, нет на свете горя больше твоего. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя. И тогда увидишь, что твое несчастье незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет. Благодать Божия, обильно почивающая на кронштадтском пастыре, по-новому осветила жизненный путь отца Алексия. Указанное ему он принял как возложенное на него послушание. К восприятию благодати старчества он был, несомненно, подготовлен многими годами поистине подвижнической жизни. Искавших в Моросийском храме помощи, надломленных тяжелыми обстоятельствами, взаимной неприязнью, погрязших в грехах, забывших о Боге, отец Алексий встречал с сердечной приветливостью, любовью и состраданием. В душу их вселялась радость и мир Христов, проявлялась надежда на милость Божию, на возможность обновления души. Проявляемая по отношению к ним любовь вызывала у каждого ощущение, что его больше всего полюбили, пожалели, утешили. Отец Алексий получил от Бога благодатный дар прозорливости. Приходившие к нему могли видеть, что ему известна вся их жизнь, как ее внешние события, так и их душевные устремления, мысли. Раскрывал он себя людям в разной степени. По своему глубокому смирению всегда стремился не показывать полноты этого дара. О каких-либо подробностях, деталях, еще неизвестной собеседнику ситуации, он обычно говорил не напрямик, а якобы рассказывая об имевшем недавно место аналогичном случае. Указание, как поступить в конкретном деле, батюшка высказывал только один раз. Если пришедший возражал, настаивал на своем, то отец Алексей устранялся от дальнейшего разговора, не объяснял, к чему приведет неразумное желание, даже не повторял первоначально сказанного. Мог иногда дать и требуемое от него благословение. Лицам же, пришедшим с покаянным чувством и преисполненным доверием, он оказывал молитвенную помощь, предстательствуя за них пред Господом об избавлении от трудностей и бед. Отец Алексий получил известность как добрый батюшка, к которому следует обращаться в трудные для семьи моменты. Не в правилах его было читать наставления, обличать, разбирать чьи-нибудь дурные поступки. Он умел говорить о моральных аспектах семейных ситуаций, не затрагивая болезненного самолюбия находившихся в конфликте сторон. Его приглашали на требы в критические моменты. Приезжая в готовую развалиться семью, батюшка приносил в нее мир, любовь и всепрощающее понимание всех и каждого. Он не порицал никого, не укорял, а старался, приводя яркие случаи ошибок и заблуждений, доводить слушающих до сознания своей вины, вызывать у них чувство раскаяния. Это рассеивало тучи злобы, и виноватые начинали чувствовать в своих поступках неправоту. В нижнем жилом этаже храма батюшка открыл начальную церковно-приходскую школу, а также устроил приют для сирот и детей неимущих родителей. Дети осваивали там и полезные для них ремесла. Богослужение в храме отец Алексий стал совершать в ту пору не только утром, но и вечером. Проповеди батюшки были просты, искренни, они не отличались красноречием. То, что он говорил, трогало сердце глубиной веры, правдивостью, пониманием жизни. Он не пользовался ораторскими приемами, сосредоточивал внимание слушателей на евангельских событиях, житии святых, сам оставаясь полностью в тени. Молитва отца Алексия никогда не прекращалась. На своем примере батюшка показал, что при житейском шуме и суете города можно быть далеким от всего земного, иметь непрестанную молитву, чистое сердце и предстоять Богу еще здесь, на земле. Когда его спрашивали, как наладить жизнь прихода, он отвечал «молиться». Призывал своих духовных чад молиться за панихидами. «Еще раз ты войдешь в соприкосновение с усопшими. Когда предстанешь перед Богом, все они воздвигнут за тебя руки, и ты спасешься». Число молящихся в храме все увеличивалось. Особенно после 17-го года, когда отошедшие от церкви, испытав многочисленные беды, устремились в храмы в надежде на помощь Божию. После закрытия Кремля часть прихожан и певчих чудового монастыря перешла по благословению владыки Арсения Жадановского в храм отца Алексия. Появилось немало молодежи, студентов, которые увидели, что революция вместо обещанных благ принесла новые бедствия и теперь стремились постичь законы духовной жизни. В те годы начали служить на Моросейке получившие образование ревностные молодые священники-диаконы, в их числе сын отца Алексия, отец Сергий Мечев, рукоположенный в Иерея в Великий Четверг 1919 года. Они помогали и в проведении лекций, бесед, в организации курсов по изучению богослужения, но нагрузка на отца Алексия все возрастала. Слишком многие желали получить его благословение на какое-либо дело, выслушать его совет. Батюшке приходилось и раньше принимать часть приходящих в своей квартире в домике Причта, построенном перед Первой мировой войной известным издателем Сытиным. Теперь же можно было видеть нескончаемые очереди у дверей домика. Летом приезжие оставались ночевать во дворе храма. Велико было смирение отца Алексия. Никогда не обижался он ни на какие грубости по отношению к себе. «Я что? Я убогий», — говорил он. Однажды, заставив духовную дочь вспомнить на исповеди, что она плохо говорила о своей родственнице и не придала этому значения, он сказал ей: «Помни, Лидия, что хуже нас с тобой во всем свете никого нет. В последних числах мая по новому стилю 1923 года отец Алексей поехал, как в прошлые годы, отдыхать в Илью, отдаленный городок Московской области, где у него был маленький домик. Перед отъездом служил в Моросейском храме свою последнюю литургию, прощался с духовными детьми, уходя, простился с храмом. Скончался отец Алексей в пятницу, 9-22 июня 1923 года. Последний вечер он был радостен, ласков со всеми, вспоминал отсутствующих, особенно внука Алешу. Смерть наступила сразу же, как только он лег в постель и была мгновенной. Гроб с телом отца Алексея был доставлен в храм Николая Чудотворца в Клёниках на лошади в среду 14-27 июня в 9 часу утра. Церковные общины Москвы во главе со своими пастырями приходили одна за другой петь панихиды и прощаться с почившим. Это длилось до самого утра следующего дня, чтобы дать возможность всем пришедшим помолиться. Литургию отпеванию совершал во главе сонма духовенства архиепископ Федор Поздеевский, настоятель Данилова монастыря. Об этом просил в своем письме незадолго до смерти отец Алексей. Владыка Федор находился тогда в тюрьме, но 20 июня был освобожден и смог исполнить желание батюшки. Всю дорогу до кладбища пелись пасхальные песнопения. Проводить отца Алексея в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище исповедник Христов святейший патриарх Тихон, только что освобожденный из заключения. Он был восторженно встречен толпами народа. Исполнились пророческие слова батюшки: «Когда я умру, всем будет радость». Святейший благословил опускаемый в могилу гроб, первый бросил на него горсть земли. Отец Алексей говорил при жизни своим духовным чадам, чтобы они приходили к нему на могилку со своими трудностями, бедами, нуждами. И многие шли к нему на Лазаревское кладбище. Через 10 лет в связи с открытием Лазаревского кладбища останки отца Алексея и его жены были перенесены 28 сентября 1933 года на кладбище Веденские горы, именуемое в народе немецким. Тело отца Алексея было в ту пору нетленным. Лишь на одной из ног нарушился голеностопный сустав и отделилась стопа. Все последующие десятилетия могила отца Алексея была, по свидетельству администрации кладбища, самой посещаемой. Благодаря рассказам о полученной помощи, а позднее и публикациям, множество людей узнали об отце Алексея и, прося его заступничества в своих бедах и трудных житейских обстоятельствах, бывали утешены батюшкой. Регулярно приходилось добавлять земли в могильный холмик, так как прибегавшие к помощи отца Алексея уносили ее с собой. Подвиг старчества истинного в миру — это подвиг любви, которая по апостолу прежде всего долготерпит, а далее всех любит, доверяет и не отпадает никогда. Небесная красота души великого старца Алексея Мечева раскрывалась в каждой, по видимости, мелочи. Приведем в этой связи здесь несколько надписей на книгах, подаренных батюшкой своим чадом духовным. Надписи эти — слова евангельские, библейские, святоотеческие, которыми жил и дышал преснопамятный старец. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы. Больше сия заповеди никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Сия заповедую вам, да любите друг друга. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Кто хочет, чтобы Бог услышал молитву его, тот, когда станет на совершение ее, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его. Кто хочет услышан быть от Бога в молитвах своих, тот должен слушать Бога в заповедях его». И, наконец, приведем слова праведного Алексея из его проповеди на преображение Господне, сказанное невольно, как бы и о нем самом. «Всегда будут в мире учители добра и света. Всегда будут светить лучшие люди в образец и поучение миру. Всегда будут путеводители к миру лучшему, к блаженной жизни на небе. Не надобно смущаться. Наступят лучшие времена, просветится земля светом правды и истины. Преобразуется и преобразится наш, теперь еще мрачный и слабый, мир в славное Царствие Божие».
В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередная программа из цикла «От Валдая до Синая». У микрофона Александра Никифорова. Сегодня вместе с Натальей Ивановной Григорьевой, экскурсоводом паломнического центра «Назарет», мы отправимся в Тверскую землю.
Прежде всего, конечно, говоря о Тверском нашем регионе, нужно сказать о главном городе, да? Некогда Тверь называли город Спаса-Золотоверхова, поскольку здесь находилась величайшая святыня Твери, Спасо-Преображенский собор, который находился на Соборной площади, в котором потом почивали и мощи великого князя Михаила Тверского. Вот именно сюда он был привезен, здесь был похоронен, и люди поклонялись его святым мощам именно в этом соборе. Позже он был разрушен. Соборная площадь до сих пор сохранилась, да, и память, конечно же, о князе Михаиле Тверском тоже сохраняется в Твери. Есть памятник, который недавно был ему поставлен. Но, к сожалению, мощей нет его.
Чем, если очень коротко сказать, Тверь прославилась в истории России?
Прежде всего, конечно же, нужно сказать вот о том периоде раздробленности, да, сколько скорбей перенес народ этого города, вот, связанных и с междоусобицами, и с татарскими погромами, и с погромами своего же царя Ивана Грозного, да, который шел на Новгород, и вот те злодейства, которые он здесь совершил, да, ведь именно в Твери принял мученическую смерть митрополит Филипп, который не благословил Ивана Грозного на опричнину, которую он устроил на земле русской, и за это был удушен в Отрочь монастыре Малютой Скуратовым. Сейчас, если говорить о Отрочь монастыре, да, вот, который я упомянула, от него, к сожалению, осталась только одна единственная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она находится среди высотных домов со стороны реки Речной вокзал, который был построен как раз вот на кладбище и на снесенных монастырских постройках. Там сделана насыпь, да, вот, которая там проходит дорога, там расположен речной вокзал. Конечно же, это паломники и туристы знают это прежде всего как оставшаяся церковь Отрочь монастыря. Это место как раз связано, одна из историй возникновения Твери, как вот крепости, да, именно отсюда по одной из версий пошла Тверь, да. И, конечно же, в памяти истории этот монастырь остается монастырем. И поэтому, когда мы привозим туда паломников, мы как раз-таки говорим, что мы находимся на территории, так или иначе, да, Отрочь монастыря. К сожалению, мы не видим того благолепия былого, но мы представляем, что это было, потому что есть фотографии, которые сохранились и сохраняют память об этом монастыре. И также, конечно же, Отрочь монастырь связан с тем, что здесь пребывал Максим Грек, да, которого сослали сюда же опять в Тверь за то, что вот он якобы неправильно переводил богослужебные тексты. Хотя он еще вот задолго до патриарха Никона заметил, да, что русские варианты богослужебных книг содержат некоторые неточности, связанные именно с переписью. Да, из-за того, что книги переписывались, допускались какие-то ошибки. И вот те оригиналы, они, конечно же, не соответствовали. И в свое время такие мысли его были неугодны, он был сюда сослан. Здесь же он пережил вот еще одно событие, которое тоже он зафиксировал в своем слове. Это вот пожар, который здесь случился. И вот Тверь богата на такие вот, можно сказать, несчастные события. Но, с другой стороны, вот один из пожаров 1763 года, да, он привел к тому, что Екатерина II пожертвовала большую сумму денег на то, чтобы подстроить правильно Тверь. Вот эти улицы, которые мы сейчас видим, они построены именно благодаря этому пожару, как говорится.
Отрочь монастырь когда был разрушен?
Когда общее, да, вот происходило закрытие монастырей после 17-го года. Сохранялись там некоторые, да, вот объекты. Это были и хозяйственные постройки, и кельи, и монастырское кладбище, да. А уже во времена Хрущева, в 50-е годы, когда был построен речной вокзал, при строительстве речного вокзала уже было все уничтожено окончательно.
Yeah.
насколько исторический облик Твери до революции, скажем, ну, может быть, еще в 20-й год это немножко сохранялось, отличался от того, что видит человек, сошедший с перрона вокзала в Твери?
Ну, разительно отличается, поскольку даже вот на железнодорожном вокзале, да, на том месте, где некогда был величественный храм Александра Невского, сейчас мы увидим пустое место, площадь перед вокзалом. Ну и, конечно же, как я уже сказала, вот главная святыня, Спасо-Преображенский собор, которому вело вот это вот знаменитое Тверское трехлучие, золотой пятикупольный верх Спасо-Преображенского собора, он был какой-то вот доминантой, да, вот в архитектуре градостроительной Твери. И масса еще церквей, которые также были разрушены. Но если говорить о современных святынях, вот паломники, которые приедут, что они могут посмотреть, да? Но прежде всего нужно назвать те храмы, в которых есть мощи святых. Это Вознесенский собор, там покоятся мощи священномученика Фадея, епископа Тверского. Он до того, как возглавил Тверскую кафедру, возглавлял Волынскую и Астраханскую, и Самарскую епархии. Там вел активную просветительскую деятельность, создавал вот курсы для педагогов, занимался воспитанием детей, ставил труды. И вот память, особенно среди вот как раз педагогов, очень сохраняется о нем. В Екатеринбурге есть даже учительская семинария в честь священномученика Фадея. Ну вот поэтому, конечно же, для нашего города то, что его мощи покоятся именно здесь, это вот такая вот большая гордость. Вот. И место, куда притекают богомольцы со всей России, конечно, поклониться его честным мощам. Ну, конечно же, мы рассказываем о его жизни, о тех мученических днях, которые постигли его именно в нашем городе, потому что он страшно очень принял смерть, был утоплен в нечистотах, то есть таким образом власти хотели, чтобы его никто не нашел, да, потому что понимали, что это будет место такое единение, да, его духовных чад. Но, к счастью, выжили те люди, которые видели, где его похоронили, и вот в 93-м году была обретена его могила, потом мощи, и теперь они покоятся в соборе Вознесения. День памяти его 31 декабря, вот как раз накануне Нового года, совершается память священномученика Фадея. В кафедральном соборе у нас тоже покоятся мощи преподобного исповедника Сергия Серебрянского, духовника Марфо-Мариинской обители и настоятельницы, преподобной мученицы Елизаветы. И сейчас на месте, вот, где провел последние дни преподобный исповедник Сергий Серебрянский, в селе Владычня под Тверью, есть часовня, есть могила, дом, в котором он жил с матушкой Ольгой под последние годы своей жизни. И это место тоже является подворьем Марфо-Мариинской обители. То есть сейчас такая вот живая связь Тверской земли вот с этой обителью есть. И мощи его покоятся в кафедральном соборе, открыты для поклонения, поэтому тоже приезжают со всей России паломники. Конечно же, древнейший храм Твери, сохранившийся, это храм Белая Троица. Был построен в 1563 году тверским купцом, а потом передан в дар Троице Сергиевой Лавре. То есть он был приписан именно к этому монастырю Троицкому. А теперь он еще знаменит тем, что там покоятся мощи преподобного Макария Калязинского, основателя Калязинского монастыря, принявшего постриг в Клобуковом монастыре города Кашина и прославленного Русской Православной Церковью. И многие тоже его почитают, знают и приезжают к нему. Поэтому вот как бы он перекидывает такой мостик Кашинскому, да, вот Клобуковому монастырю, который тоже возрождается, в котором находится воссозданная келья Макария Калязинского, которая вот дает представление о том, как он начинал свои вот эти подвиги преподавнические, подобно преподобному Сергию Радонежскому. Он также ушел в уединенное место и вот жил долгое время, подвязался в одиночестве вот в этой маленькой келье. Поэтому паломники могут в Клобуковом монастыре города Кашина посмотреть ту келью, в которой жил Макарий Калязинский. А мощи его находятся в Твери. Стоял вопрос о том, чтобы перенести их обратно туда, в Клобуков монастырь, да, оттуда, откуда начался подвиг преподобного Макария. Но пока мощи его находятся здесь. В Твери у нас еще есть монастырь, который возрождается, который тоже имеет древнюю историю. Это Николомалецкий монастырь. Он только-только возрождается, службы пока ведутся в домовом храме, но уже построен и ждет момента освящения храм. Главный храм вот Николомалецкого монастыря, который построен именно по образцу Афонского монастыря. Построен он за 2 года, очень вот так вот удивительно, вот Господь так дал силы и средства, да, вот, чтобы это осуществилось, и трудами нынешнего настоятеля игумена Бориса вот обитель возрождается. И в Николомалецком монастыре есть икона, которая была обретена после пожара 17 века во времена нашествия поляков. Сгорел храм, но сохранилась икона, и она до сих пор хранится в храме, икона святителя Николая с изображением на полях святых благоверных князей Бориса и Глеба.
А почему монастырь называется Николомалец?
Никола, ну, потому что он посвящен святителю Николаю, а Малица – это река, некогда была река, которая окружала монастырь, а теперь это маленький ручей, который теперь уже никакой роли не играет, но в названии монастыря сохранился. И селение, небольшая деревня, которая находится вокруг монастыря, она называется Малица. Есть у нас монастырь, который не так давно возник, в 90-х годах. Возник он из приходской церкви, монастырь Святой Великомученицы Екатерины. И настоятельницей монастыря является матушка Иулиания, которая возрождает этот монастырь. Изначально этот монастырь был построен как подворье Оршина монастыря, неподалеку от Твери находится Оршинский монастырь, в котором покоились мощи Саватия Оршинского, и, быть может, даже они уже обретены, потому что были найдены мощи при реставрации храма. Но пока еще вот точно сказать, чьи это мощи, невозможно. Но есть предположение, что это именно мощи Саватия Оршинского. И Екатерининский монастырь был создан как подворье Оршина монастыря. Но впоследствии эти два монастыря получили вот такую независимость, да, друг от друга, то есть и Екатерининский теперь как отдельный монастырь, и Оршинский. Ну, вот такая духовная связь все равно сохраняется, потому что матушка Иулиания и матушка Евпраксия, они вот в таком общем ключе и развивают монастыри, ездят друг к другу на престольные праздники, есть даже икона, на которой изображена святая благоверная княгиня Иулиания и мученица Евпраксия. И вот эта икона от праздника к празднику вот так вот переезжает из Оршина монастыря в Екатерининский. Оба монастыря возрождаются, с радостью принимают паломников, которые приезжают, вот, и обязательно посещают. И очень много частиц святых мощей есть и в Екатерининском монастыре, и в Оршинском монастыре, как общероссийских, так и наших тверских. То есть все наши святые, Макарий Калязинский, преподобный исповедник, Сергий Серебрянский, священномученик Фадей, Нил Столобенский, преподобный, и Анна Кашинская, мощи всех святых тверских частиц их находятся вот в Екатерининском монастыре, то есть там тоже можно поклониться.
Если кто-то соберется в Тверь своим ходом, сколько дней нужно на то, чтобы посмотреть ее?
Смотря как, да, что желают паломники. Ну, за один день это можно сделать в очень таком скором темпе. Последний опыт, да, приезжала группа к нам из Москвы, и они с 9:30 до 4:00 мы побывали в тех храмах, где находятся мощи святых угодников, и помимо них еще в 3 храмах. То есть в общей сложности мы даже не объехали половины сохранившихся храмов вот за такое время. Поэтому, ну, как минимум, 2 дня здесь нужно побыть паломнику, чтобы вот посмотреть все. Ну и, конечно же, побывать на службах. Вот, например, в Николо-Малицком монастыре совершается богослужение византийским распевом поют. И сама вот атмосфера храма, да, стасидии, минимум икон, и все иконы написаны именно тоже в таком стиле афонском, можно ощутить, да, вот такую вот атмосферу греческого монастыря афонского. Можно посетить небольшие храмы приходские, где все достаточно просто. Можно побывать в таком величественном соборе, да. Это и Вознесенский собор, и кафедральный собор, да, большие храмы. То есть все зависит от того, какую цель перед собой ставят паломники, что они ждут от поездки. Потому что сейчас, вот говоря о паломничестве, то в паломнические поездки ездят люди и не только для того, да, чтобы поклониться мощам и побывать на службах. Чаще еще встречаются такие паломники, которые только ищут путь к вере, и паломнические поездки для них становятся вот таким как бы источником. Потому что в наш такой рационалистический век, когда человек привык доверять больше разуму, чем сердцу, многие именно вот идут путем разума к вере. И поэтому, приезжая в новый город, они хотят услышать и историческую информацию об этом городе, и более какую-то такую подробную информацию о жизни святых. То есть помимо чисто, можно сказать, информации, которая воспринимается верой и сердцем, желают получить вот такую пищу для ума. Поэтому, конечно, вот мы ориентируемся по группе, что если это воцерковленные люди, то, конечно же, у нас поездки, они вот проходят именно в таком ключе, что мы говорим о святынях, не поясняя ничего. Но есть группы, где действительно люди ищущие, которым важно узнать, помимо всего прочего, и вот эти вот основы веры. И историю такую, да, вот именно города. Вот поэтому, в зависимости от того, что желают паломники и какой это контингент паломников, в зависимости от этого нужно и смотреть, выбирать объекты. Ну вот в этом плане, конечно же, Тверь, она богата. У нас есть и музеи, есть и сами улицы хранят очень много истории, связанной с историей России, потому что это и пребывание императоров, и императорский дворец, и дома купцов, и дворян, в которых также принимались и Петр I, посещавший другие императоры. То есть много таких мест, и связанные с писателями, с пребыванием писателей здесь. Пушкин, например, да, вот гостиница «Гальяни», которую он рекомендовал своим друзьям в стихах. То есть здесь, в Твери, можно найти богатую пищу. Thank you.
О святынях города Твери вам рассказывала Наталья Ивановна Григорьева, экскурсовод паломнического центра «Назарет» в городе Твери. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Иждих блудного отеческого имения и богатства» и «Днесь новомученицы российские» на музыку диакона Сергия Трубачева в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова, а также «Милосердие Твери» в исполнении хора Свято-Данилова монастыря в Москве. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Надежда Александровна Тэфи. Причины и следствия. Каких только лекций не читали на белом свете. И о благородстве, и о Шантеклере в жизни, и о Вербицкой в кулинарном искусстве, и о вреде самоубийства среди детей школьного возраста, и о туберкулине, и о женском вопросе. Очень превосходный оратор, говоря о прогрессе женского движения, воскликнул: «Женщина всюду и всюду вытесняет мужчину. Женщина и в школе, и в академии, женщина и в родильных домах». Речь эта вызвала немало волнения среди наших суфражисток, и они подняли даже вопрос об уступке своих прав мужчине касательно последнего пункта. Многие удивлялись и в печати даже высмеивали это обилие лекций. «Для кого говорили все это? Кому нужно мнение какого-нибудь Семена Семеновича о Шопене или баротизме у статских советников?» Другие отстаивали идею лекторства, находили, что это приучает людей шевелить мозгами и рассуждать логически. Вот об этом-то последнем пункте мне и хочется поговорить пообстоятельнее. Ну, не глупо ли приучать людей рассуждать логически, когда теперь уже достоверно дознано, что ни одно следствие из своей причины вытекать не может? Прежде, в былые и правильные времена, вытекало. А теперь кончено дело. Поэтому человек, правильно рассуждающий на основании таковых рассуждений поступающий, вечно будет путаться во всей этой неразберихе, отыскивая начало начал и концы концов. Жить на свете вообще трудно. А за последнее время, когда следствие перестало вытекать из своих причин, и причины вместо своих следствий выводят точно ворона-кукушечьи яйца, нечто совсем иной породы, жизнь стала мучительной бестолочью. Но чего проще? Вы, уходя из дома, бросаете взгляд в окошко. Видите, что идет дождь. Ваша культурная голова начинает свою логическую работу. Она думает: а. Идет дождь. Б. От дождя спасает зонтик. Эрго. Возьму свой зонтик и спасусь от дождя. Это вы так думаете. А на самом деле выйдет, что вы забудете ваш зонтик в гостином дворе, и потом 4 часа подряд будете бегать под проливным дождем из магазина в магазин, спрашивая, не здесь ли вы его оставили. Потом простудитесь и, умирая, пролепечете детям: вместо наследства, дорогие мои, оставляю вам хороший совет. Никогда в дождливую погоду не ходите под зонтиком. Конечно, потом про вас будут распускать слухи, что перед смертью вы окончательно свихнулись, но вы-то будете знать, что были правы. Бойтесь правильно рассуждать. Одна моя знакомая женщина, семейная, пожилая, спокойная, которой ничто не мешало рассуждать правильно, чуть не сошла с ума, видя, к каким результатам это приводит. У женщины этой жила в Полтаве тетка, обладающая небольшим, но доходным и приятным хуторком Чернобульбы. Как-то вышеописанная рассудительная женщина, всю жизнь точившая зубы на теткины Чернобульбы, сказала мужу следующую вполне правильную в смысле логических требований фразу: «А. Старухи любят почтительных родственников. Б. Напишу тетке Александре почтительное письмо. Эрго. Она меня и полюбит». Муж одобрил рассудительную женщину и сказал: «Напиши ей что-нибудь интересное. Старухам не нравится, когда все только о здоровье да о делах. Опиши ей, как мы устраивали пикник и готовили польский бигос под открытым небом». Сказано, сделано. Почтительное письмо с описанием изготовления польского бигоса отослано. Чего бы, кажется, теперь ожидать? Ожидать взрыва теткиной любви. А знаете, что из этого вышло? Вышло то, что в Костромской губернии, в Калаогривском уезде, баба-кухарка больно-прибольно выпорола сестриного мальчишку. Вот и разберись тут. Вот и ищите нити. Письмо почтительного содержания в Полтаве, а парня порят в Костроме. Ну, таких ли результатов добивалась рассудительная женщина, когда так правильно, по пунктам конструировала свою мысль? Но не страшно ли после этого жить на свете? Вот вы, может быть, теперь читаете эту мистическую повесть в Ялте, а за этот самый ваш поступок где-нибудь в Архангельске сельский учитель объелся тухлой рыбой. Не удивляйтесь. Раз следствия не вытекают из своих причин, а причина не рождает своих следствий, а напротив того совершенно посторонние, то почему бы и не объесться сельскому учителю? Однако хочу рассказать дальше про рассудительную женщину. Когда тетка получила ее письмо, это последнее произвело на нее самое приятное впечатление. И почувствовала тетка, что нужно что-то сделать. Она была стара, от природы глупа, поэтому не догадалась, что нужно написать племяннице и завещать ей Чернобульбы. А так как душа требовала какого-то подвига, то тетка принялась писать своей старой приятельнице в Костромскую губернию, изливать душу насчет того, как интересно готовить бигос под открытым небом. Так старуха отвела свою душу и зажила в прежнем спокойствии. Приятельница же ее, прочтя письмо за обедом, сильно рассердилась на кухарку за пережаренного гуся. «Вон!» — кричала она. «Люди, которые самые несчастные и даже крова над головой не имеют, ухитряются стряпать под открытым небом, а вы, мазурики, только хозяйское добро растатыриваете!» Кухарка — женщина нервная, обеды снести не могла, и, поймав на огороде лущившего без спросу горох сестрина мальчишку, тут же его и выпорола. Какова историка? Но это не все. Как бы для того, чтобы доказать самой себе, какая она нелогичная дура, судьба устроила следующую штуку. Рассудительная женщина имела еще одну тетку с мужниной стороны, Таисию, с сельцом лисьи ноги. А вот и случилось так, что почтительная племянница забыла, который из теток написала она почтительное письмо про бигос. Муж, человек занятой и рассеянный, стал уверять, что Таисия с лисьими ногами, и посоветовал написать такое же и Александре. Но не ломать же себе голову над сюжетами. На всех теток разнообразия не напасешься. Сказано, сделано. Отослано снова в Чернобульбы письмо про пикник с бигосом. Казалось бы, одинаковая причина должна породить и одинаковые следствия. Вы думаете, что костромского парня опять выпороли? Ха-ха! Да ничуть не бывало. Это вы так думаете. А на самом деле, благодаря тому письму, совершенно посторонний старик подарил своему кучеру 500 рублей. Логично? Получила тетка Александра второе письмо про пикник и обиделась. И все-то у них дурь в голове. Пикники да микники. Нет, чтобы о старухином здоровье толком порасспросить. Тетка знала, что такого и слова нет — микники. но как старуха богатая, позволяла себе порою много лишнего. Присутствовавший при чтении письма сосед, старик одинокий, вернувшись домой, позвал преданного ему кучера и сказал: «Я тебе, Вавила, все состояние завещаю со временем, а у меня в банке 500 рублей чистоганом да домишко. Только ты меня береги, и родственников, будя такие, объявятся, гони со двора метлой. Потому у них только на уме, что пикники да микники еще отравят». И кучер получил 500 рублей. Я могла бы привести еще несколько примеров в доказательство истинности моего открытия, но мне кажется, что достаточно и выше приведенной истории, чтобы волосы ваши поднялись дыбом. Я и сама в ужасе не знаю, как быть дальше. На всякий случай буду жить спустя рукава. И вам строго завещаю: режьте всегда, не примеривши ни одного раза, вместо прежних 7. Отвечайте всегда, не подумавши. Никогда не смотрите себе под ноги. Ну, с Богом. Начинаем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.